В Москве 10 утра, в Ашхабаде полдень, в Пхеньяне 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Москве пока не приняли решение об участии в саммите по климату. Южная Корея продолжит попытки возродить диалог с КНДР. Врач назвал продукт, который убивает человека каждый день. Теперь подробнее. Москва примет решение о формате участия в саммите по климату после получения дополнительной информации от Вашингтона. Об этом заявил сегодня РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, от американских организаторов пришли определенные пояснения по формату, программе, по смысловому наполнению. Сейчас все это обобщается и анализируется. Ранее в пресс-службе Белого дома сообщали, что президент США Джо Байден пригласил на форум, который пройдет в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, и в том числе российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Форум планирует 22-23 апреля. Пакистан заинтересован приобрести дополнительную партию российской вакцины «Спутник Ви», а также наладить производство этого препарата в стране, сообщил глава МИД Мехмуд Куреши. В эту среду руководитель пакистанского ведомства встретился с российским коллегой. Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам диалога заявил, Москва предложила Исламабаду поставки российского сжиженного природного газа и сейчас ждет ответа на эту инициативу. Еще одно предложение российской стороны – готовы поставлять технику для усиления антитеррористического потенциала. Два государства договорились продолжать совместные тактические учения в горных условиях, а также военно-морские маневры. В Крыму фиксируют рост заболеваний коронавирусом. Выявленных случаев за прошедшие 7 дней больше, чем неделю назад, почти на треть. Об этом сообщил на брифинге замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Дмитрий Крутиков. По его словам, все больше пациентов в 7 крымских регионах. Основными причинами такой ситуации в ведомстве считают пребывание инфицированных в транспорте и общественных местах без маски. За последние сутки в Крыму заболели COVID-19 88 человек. За все время эпидемии 38 тысяч, скончались 1103 пациента. Сеул продолжит попытки возобновления межкорейского диалога и даже несмотря на решение Пхеньяна не участвовать в Олимпиаде в Токио. Об этом сегодня сообщил источник в Министерстве объединения Южной Кореи, передают местные СМИ. Сутки назад стало известно, Северная Корея впервые с 1988 года решила не отправлять своих спортсменов на летние Олимпийские игры. Причиной такого решения власти КНДР назвали пандемию коронавируса. С призывом сократить количество хлеба в ежедневном рационе выступил врач-диетолог Алексей Ковальков. Говорит, что не нужно заменять его аналогами. Специалист объясняет, большинство людей не тратят столько энергии, сколько получают от употребления этого продукта. К примеру, чтобы отработать один кусок хлеба, надо час заниматься в спортзале. Медик также заявляет, сдобные булки содержат много углеводов, тем самым нанося даже больший вред здоровью, чем сахар. Вместе с тем специалист не призывает полностью отказываться от хлеба, но есть его следует не чаще, чем 2-3 раза в год.
Вы слушаете «Радио Спутник». Свежее утро на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». Наших слушателей хочу привлечь к тому, чтобы они переквалифицировались отчасти в зрители. И присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube. Много чего интересного, в том числе и прямая трансляция нашего нынешнего разговора. В студии обозреватель «Радио Спутник» Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев. Оля, привет.
Привет.
А сегодня отмечается 75-я годовщина со дня подписания указа Президиума Верховного Совета СССР об образовании на территории округа Кёнигсбергской области. Чуть позже Кёнигсберг был переименован в Калининград в июле после смерти Калинина. Да. Основанный рыцарями Тевтонского ордена в 1255 году, только подумайте, 1255 год, 13 век, город достался Советскому Союзу по решению Потсдамской конференции. Конференции в 1945 году. Немцы, проживавшие до и во время войны в этом городе, были депортированы, а Кёнигсберг был заселен советскими гражданами. Вот об истории города, его значении для современной России поговорим сегодня в эфире. С нами на прямой связи президент Балтийского федерального университета имени Канта, доктор политических наук, профессор Андрей Клемышев. Андрей Павлович, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, Андрей Павлович, но расскажите об истории своей семьи и ее появления в Калининграде.
Вы знаете, у меня отец начал служить в Советской армии в 1944 году. И затем попал в Калининград. Долго служил на Балтфлоте, был водолазом. Затем связал свою жизнь с морем, капитаном дальнего плавания. К сожалению, уже ушел сейчас от нас. Мама тоже переехала в конце 40-х годов в Калининград. Они познакомились, и вот создалась наша семья. И в 57-м году уже здесь я родился, как коренной калининградец. Пока нас, к сожалению, так сказать, меньшинство. В том смысле, что где-то 43, наверное, приблизительно процент это сейчас калининградцев коренных, кто здесь родился. Но, тем не менее, то, что это регион такой активной миграции продолжает быть, очень популярен в этом отношении. И это тоже, я думаю, что изюминка и важная черта Калининграда и Калининградской области.
Андрей Павлович, ну вот мне просто интересно, знаете, вот личные впечатления человека. Мы, безусловно, поговорим об истории города, там, о таких важных с точки зрения общественности вещах. Но вот расскажите о детстве мальчишки в конце там 50-х, начале 60-х годов. Как он ощущал себя в этом городе Калининград уже, да, на тот момент? Понимал ли он историю этого города или думал, что это вот, ну, там, всегда была частью советского, со советской истории, русской истории?
Ну, вы знаете, очень сложно, наверное, как-то системно об этом сегодня говорить. Можно вспоминать только об отдельных каких-то, наверное, таких впечатлениях. Почему это сложно еще было? Потому что все-таки конец 50-х, начало 60-х годов, естественно, я еще не видел многих городов Российской Федерации, многие наши регионы, поэтому, конечно, о сравнении говорить тогда не приходилось. Если же это впечатление детских от города, ну, достаточно сказать, что вот один из корпусов у нас, нашего университета, базовых, основных, рядом с ним фактически существовало определенный период времени разрушенное здание. И вокруг нашего дома, ну, были развалки. И только уже позже, в середине 60-х годов, строились уже, ну, популярные пятиэтажки.
Вообще ведь известно, что во время Великой Отечественной войны исторический центр Кёнигсберга был практически полностью разрушен. Вот сейчас смогли уже восстановить практически все здания каким-то образом? Или еще впереди много работы?
Здесь о восстановлении речь не шла. Город развивался уже по своему другому совершенно пути, как мне представляется. Конечно, город, особенно вот в результате бомбардировок английской авиации в августе 1944 года, очень сильно был разрушен. Ну и понятно, во время военных действий, во время штурма, в апреле 1945 года тоже, конечно, город пострадал. И в этом смысле, конечно, мы видим очень много новых зданий, которые относятся к различным этапам развития Калининграда советского, современного российского этапа. И поэтому город, мне кажется, очень интересен с этой точки зрения.
Ну вот расскажите, да, о том, как менялся город на ваших глазах. Я так понимаю, что там в конце, вот вы сказали, да, уже, что когда, например, стали возводиться эти самые пятиэтажки. Как город менялся? Менялось ли ваши ощущения от этого города? Об этом пару слов, пожалуйста.
Ну, если впечатление от города, это прежде всего, конечно, не только здания, это прежде всего люди. Uh-huh. Я думаю, что в какой-то степени можно было бы сказать, что вот с распадом Советского Союза был такой последний сколок, наверное, Советского Союза, когда мы говорим население, это Калининградская область. Потому что, конечно, область заселялась и приезжали, прежде всего, из регионов Российской Федерации, но, тем не менее, очень много из Беларуси, из других республик Советского Союза. И вот в отсутствие фактически каких-то этнокультурных, национальных проблем, когда действительно складывалась очень хорошая атмосфера, когда люди приезжали и проживали вот на этой сложной, со сложной историей территории, это сохранилось фактически и в советский период времени, и в современный российский период. И вот это впечатление очень большое, мне кажется.
Слушайте,
даже в 90-е годы, когда большая волна переселенцев шла, приезжающих шла из Казахстана, из Средней Азии, из Ташкента, предположим. И вот эта атмосфера сохранилась, и мне кажется, это тоже одна из самых замечательных черт, так сказать, в истории, в жизни нашего региона и нашего города.
Да.
С точки зрения развития, конечно...
Сейчас, Андрей Павлович, пока далеко от этого момента... Андрей Павлович, пока далеко от этого момента не ушли, просто заговорили там о начале 90-х годов, вот развал Советского Союза. Тоже ведь такая, мне кажется, для Калининграда, для людей, в первую очередь, живущих в Калининграде, должно было быть какое-то особое состояние. Потому что тут парад суверенитетов, тут, значит, как Кавказ, Закавказье, все эти процессы, которые начали происходить на территории бывшей огромной страны. Было ли какие-то переживания, волнения, что а вдруг, значит, Калининград больше не будет частью РСФСР? У людей, вот люди как воспринимали, находясь вдалеке, собственно, от своего государства?
От материка.
От материка, да.
Вы знаете, все-таки я не могу сказать, по крайней мере, я могу говорить о своих личных впечатлениях. Uh-huh. Я не могу сказать, что эта тема как-то очень сильно переживалась. Другое дело, что обсуждались очень живо вопросы, связанные с тем, какие механизмы появятся новые, для того, чтобы Калининградская область, которая сначала де-факто, потом де-юре, стала действительно эксклавом или полуэксклавом, как хотите, России на Балтике. И в этом смысле это дискуссии, да, действительно были, но они в основном были, это дискуссии экспертов, какие механизмы должны быть заложены. И вот когда появилась позиция, и она стала, так сказать, важнейшей, это создание особой экономической зоны, тогда свободной экономической зоны
Калининградской области. Кстати, самая первая особая экономическая зона России, да.
Да. Что?
Самая первая особая экономическая,
да, свободная зона. Да, как свободная она появлялась, экономическая зона, потом уже, потому что ряд законодательства менялось, развивалось в этом направлении. И, конечно, вот эти вопросы, связанные и с механизмом экономического развития, и особенно, конечно, это основная тема, которая существует для любого эксклава, если мы даже говорим о полуэксклаве, имею в виду, что у нас здесь море, но тем не менее, это связь, конечно, с основной территорией страны. Вот эта проблема, конечно, очень важная. Это касается железнодорожного, прежде всего, сообщения, автотранспортного сообщения и, ну, проще, конечно, с авиационным сообщением, но тем не менее эта проблема передвижения и товаров, и людей с людьми проще это было решать, сложнее с товарами. И в этом смысле, конечно, это общая проблема любых складных территорий, она для нас существовала и существует, конечно, до сих
пор. Но в том числе, наверное, вы имеете в виду и визовый режим, да? То есть, чтобы выехать из Калининградской области на своем собственном автомобиле,
знаете,
или на поезде, нужно
много,
получить визу.
Очень много аспектов, но, тем не менее, именно перемещение людей – это все-таки намного более простая, так сказать, проблема в этом смысле, чем вопрос, который касается экономики, прежде всего, региона. И в этом смысле это достаточно видно, когда мы обсуждаем, какая была структура экономики Калининградской области в советский период времени и какова она стала в современный период времени. Мы помним, что вот как раз мы сегодня говорим фактически о том, что этот год – это год 75-летия Калининградской области, даем должное тем, кто восстанавливал эту область и, конечно, формировал заново экономику Калининградской области Российской Федерации. Uh-huh. Это прежде всего, конечно, восстановление тогда было и крупных заводов, завод «Янтарь», судостроительный завод, вагоностроительный завод, выпускавшие тогда, да, вагоны «Думкары», который был очень крупным предприятием в Советском Союзе. Это и целлюлозно-бумажные предприятия, которые тоже восстанавливались на базе разрушенных или остатков немецких предприятий. И это определяло во многом развитие Калининградской области. Я, конечно, появление океанического флота, это только в рамках Советского Союза, наверное, было тогда возможно. Это и строительство флота соответствующего, и океанический лов, выход уже за пределы Балтики, выход в океан. И это, ну, должен был существовать Советский Союз, чтобы можно было создать здесь вот такую базу для океанического лова. И создание рыбопромышленного комплекса большого, который тоже оказал огромное влияние на развитие Калининградской области, на население, на психологию многих жителей Калининградской области. И в этом смысле, конечно, деиндустриализация в 90-х годах была очень глубокой в связи с разрывом и связи, кооперации в рамках Советского Союза и с разрушением связи в рамках Совета экономической взаимопомощи. И в этом смысле, конечно, здесь сложностей было очень много.
Вот давайте
и
о сложностях, знаете, мне еще...
переживали еще и в связи с этим.
Да,
и появилась, по сути дела, новая структура экономики сейчас, которая функционирует и меняется, и развивается.
Андрей Павлович, вот любопытно тоже, но мы вот вы затронули важнейшие темы, но хочется, знаете, больше таких персональных вот эмоций, мне, по крайней мере, от вас. Это же уникальная, действительно, уникальная территория, уникальные люди, и, мне кажется, уникальная жизнь. В каком смысле? Вот как вам представлялись вот те самые 90-е годы, которые сейчас принято называть лихими? Свободная экономическая зона, первая в России. Те процессы, которые проходят в 90-х годах в обществе. Значит, разгул такой, лихой разгул. Здесь Калининградская область окружена иностранными государствами. А вы в это время, значит, вот это все происходит, все то, что происходит, а вы в это время работаете в Калининградском государственном университете, да, с 82-го года, вот я подсмотрел, научный работник, педагог и так далее. Как вот своими глазами опишите ситуацию 90-х годов в Калининграде?
Ну, знаете, очень противоречивая, наверное, такая ситуация. Конечно, в огромной степени влияло экономическое, социально-экономическое неблагополучие, социально-психологические многие вещи были свойственны для этих лет. И, наверное, то, что переживала вся наша страна, переживала и Калининградская область. Хотя, вы знаете, наверное, самые большие впечатления у меня все-таки были, наверное, когда вот сознавал ты, что в какой ситуации оказалась наша страна в тот сложнейший период времени, это, как ни странно, у меня было именно из Москвы, когда можно было приехать в Москву, выйти из метро и увидеть вокруг что-то подобное рынка такого блошиного времен гражданской войны. В этом плане. Вот тогда, вот, наверное, больше вот меня тогда именно это поразило.
А, слушайте, то есть наоборот, я-то наоборот предполагал, что поскольку Калининград отдельно от центра, если тут в Москве, значит, в Питере беспредел, понимаешь, ты полное безвластие, то Калининград, оторванный от центра, в большей степени, ну, как мне представлялось, должен был погрузиться в эту пучину. А согласно вашим словам, Андрей Павлович, получается, что наоборот, в меньшей степени за счет оторванности вот тот беспредел коснулся Калининграда.
Это не за счет оторванности, вернее, несколько по-другому я скажу. Понимаете, в чем проблема? То вы не забывайте, что Калининградская область действительно уникальная в этом смысле. И когда Калининградская область появилась в соответствии с решениями Потсдамской или Берлинской конференции, история имела, так сказать, правовая, международно-правовая история имела свое продолжение. Мы должны вспоминать обязательно Московский договор 70-го года Советского Союза и Федеративной Республики Германия, когда фактически это мирный договор между СССР и Федеративной Республикой Германии, и тогда уже впервые четко, ясно было зафиксировано, что границы, как по Одере и Нейсе, проходит у Польши. И с другой стороны, мы исходили из того, что и взаимные были обязательства, что признаются все границы. И в этот период времени все равно, в период холодной войны, у нас это рассматривалось, конечно, как важнейшая военно-стратегическая территория Советского Союза, а затем и Российской Федерации. И в этом отношении наличие как раз все эти годы и военной группировки, и военно-морской базы, я думаю, что это очень позитивно как раз сказалось в тот период времени для стабильности Калининградской области. Конечно, кризисные явления происходили всегда, но вот инерция, которая здесь существовала, в хорошем, так сказать, смысле слова, я думаю, что она сыграла, так сказать, позитивную роль. Но и с другой стороны, когда пусть сначала прозрачные достаточно границы и с Литвой, и с Польшей, и затем изменения, так сказать, всех этих режимов. Но, тем не менее, люди понимали, что они действительно в достаточно сложной ситуации здесь живут, и соответствующие решения принимались. Поэтому я думаю, что как раз хоть не так, как хотелось бы быстро, но, тем не менее, вот, необходимая стабильность все-таки, какой-то минимум хотя бы стабильности здесь существовал. Хотя, повторяю, те проблемы, которые были свойственны всем, наверное, в жизни всех регионов России в этот сложный период, они были свойственны и Калининградской области. Но вот с точки зрения масштабов или остроты этих проблем, я бы не стал их ни в коем случае преувеличивать.
Да. Андрей Павлович, а вот такое особое геополитическое положение, что называется между Большой Россией и Евросоюзом, и географическое положение, в общем-то, оно мешает или наоборот помогает развиваться области? То есть какие-то проблемы создаются для самих жителей, которые живут рядом с Литвой и Польшей?
Это вопрос достаточно сложный в этом плане. И вместе с тем, наверное, и простой. Любой эксклав, будем его, да, использовать этот термин, да, чтобы не усложнять, так сказать, вот, другим термином, полуэксклав. Любой эксклав имеет всегда проблемы. Эти проблемы обязательно касаются и его развития, и жизни людей, которые находятся на этой территории. И в этом отношении, конечно, это оказывает огромный отпечаток на жизнь Калининградской области. И в этом смысле, по сути дела, Калининградская область интересна всегда была и для небольшая Калининградская область, чуть больше 15 тысяч квадратных километров, с населением, которое только недавно мы перешагнули, 1 000 000 человек. И в этом смысле Калининградская область всегда была интересна даже с точки зрения позитивной, так сказать, позитивных развития отношений для каких-то зарубежных партнеров. Прежде всего, потому что это часть большой Российской Федерации. Это тоже совершенно понятная, так сказать, должна быть история. И в этом смысле для того, чтобы развивалась Калининградская область, это прежде всего территория должна быть постоянно поддерживаться, естественно, федерацией, и должны быть специальные инструменты для того, чтобы она успешно здесь двигалась и развивалась. И в этом смысле мы видим даже сегодняшнее развитие, особенно вот в условиях пандемии, прошлый год возьмем. Много очень слов было сказано о том, что мы должны развивать туризм здесь, и особенно там особый туризм, речь шла о медицинском туризме. И в этом отношении, как вот именно внутреннем туризме для России, вот я думаю, что вот это осознание, не только осознание, но и жизнь вот, подтолкнул нас к тому, что мы понимаем, вот какую роль теперь у нас играет именно туристическая отрасль в широком таком понимании. И, с другой стороны, военно-стратегическая роль, конечно, не уменьшается, а наоборот увеличивается. То есть в этом отношении изменение тех или иных функций Калининградской области, увеличение или уменьшение их, конечно, очень сильно зависит от современной геополитики в этом смысле. И охлаждение взаимоотношений, и попытки фактически привести ситуацию к новой холодной войне, они не могут не отражаться на Калининградской области. И в этом смысле мы видим, что даже в приграничное сотрудничество оно сохраняется, но очень существенно меняется.
Ну и вот расскажите, вы буквально сняли...
По нашей инициативе.
Буквально сняли с языка о приграничном сотрудничестве. Это ведь тоже очень важно. Расскажите, как вот, ну, на бытовом, что ли, уровне происходит взаимодействие между, значит, в этих приграничных регионах со странами ЕС?
Ну, вы знаете, в этом плане, с точки зрения, если мы говорим приграничного сотрудничества как с Литвой, так и с Польшей, то здесь, в принципе, у нас до определенного этапа развитие шло достаточно поступательно. Особенно, конечно, речь, когда идет о Польше. И возникновение безвизового режима, который существовал, тоже был и стимулом, и показателем развития этих взаимоотношений. И для воеводств, которые взаимодействуют с Калининградской областью, это было полезно, и для Калининградской области это полезно. Конечно, менее мы можем говорить о взаимодействии здесь с Литвой, но мы должны все время помнить, что Литва – это та территория, та страна, через которую осуществляется наш транзит. Uh-huh. Поэтому это тоже исключительно важная, так сказать, тема, и, которую мы не должны забывать. И в этом смысле, если брать с точки зрения экономического, такого рациональных каких-то вещей, то и экономическое взаимодействие, и с точки зрения, ну, бытового такого развития отношений, когда люди посещали взаимно Калининградскую область, предположим, воеводство в польские. В этом смысле, я думаю, что вполне позитивно здесь развитие шло.
Не видите, но, то есть, да, Андрей Павлович?
Но, вот... общее изменение геополитической ситуации, конечно, повлияло и на пограничное сотрудничество.
Ну вот, да, собственно, то, о чем
а
я
вообще вот такая
спросить.
Проблема, как отток населения, вот с ней сталкивается область? Ну, скажем, какая-то часть калининградцев уезжает в Польшу или Литву?
Нет, в этом отношении фактически и политика и Литвы, и Польши хорошо показывает калининградцам, что представляет собой жизнь в этих странах, и вообще о какой-то миграции здесь говорить невозможно, именно по отношению к Литве и к Польше. Единственное, что Польша свои шаги делает для того, предположим, чтобы привлекать, например, калининградскую молодежь для обучения в польских университетах.
Ну, да. Так да, у вас у самих же там 20 высших учебных заведений, представляете, какое количество?
Это безусловно, много. Андрей Павлович, да, Андрей Павлович, нам пора заканчивать. Спасибо вам большое за разговор. Хотелось бы еще поговорить, насколько калининградцы действительно готовы там принимать, встречать туристов, потому что, с одной стороны, это, конечно, деньги, а с другой стороны, хлопоты и эти бесконечные люди в тихом, уютном местечке в огромном количестве. Насколько это нужно? Спасибо большое за интересный разговор. Президент Балтийского федерального университета имени Канта, доктор политических наук, профессор Андрей Клемишев был с нами на прямой связи.